гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Менск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў сёння дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Літоўскі парламентар з 18 па 21 сакавіка знаходзіцца ў Менску, дзе збірае матэрыялы для свайго дакладу на пленарным паседжанні Еўрапарламенту. Расказвае Владзімір Глот.
Праблема вызвалення палітвязняў дакладчык па Беларусі назваў пытаннем з пытанняў. Спадар Палецкі сказаў, што ўздымаў гэтую праблему на ўсіх сустрэчах, найперш з афіцыйнымі беларускімі чыноўнікамі.
Это действительно вопрос вопросов, и насколько я понял, Минск не является каким-то закоснелым и не готовящимся решать эти вопросы. На мой взгляд, это вполне возможно, но, конечно, когда и как, очень трудно сказать.
Я попросил докладчика по Беларуси удокладнить. Гаворка идет только про вызволение политвязня, те и про их реабилитацию так само. У отказ почу.
Я большей частью встречался с оппозицией, больше, чем с официальными лицами, и, конечно, гражданского общества. И там тоже очень разное мнение. Одни говорят, что нереально требовать реабилитации, другие говорят, что только так. Ну, наверное, тут действительно есть о чем подумать.
Я сказал про необходимость потребования с боку его развязу и его структуру до белорусских уладов об обовязковой реабилитации политвязню, заявил Свободе старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який сустракался с Юстасом Палецкисом сам на сам.
Чуть рефлексию пропановы, які б могли быть для гэтага доклада. Моя галоўная думка – высілкі і намаганні концентраваць не на тым, что консервує ситуацию, а на тым, что меняє ситуацию. Вот это самое головное. Это означает, что треба не концентрироваться на неких маленьких, таких дробных питаниях, а все ж таки сфокусировать на головных. Головными это вызволение реабилитации политических вязнев, вольные, справедливые выборы, план модернизации для Беларуси.
Докладчик по Беларуси провел перамовы и с наместником министра замежных справ Беларуси Аленой Купчиной. Прессовый секретарь министерства Андрей Савиных отзначая.
Нам известно, что господин Палецкис приехал в Беларусь для сбора информации с целью подготовки доклада о взаимоотношениях между Беларусью и ЕС. Мы представили ему официальную точку зрения. Надеемся, что этот доклад будет объективным. Если это произойдет, возможно, что он будет способствовать улучшению взаимопонимания и активизации диалога по линии Беларуси и ЕС. Я думаю, что обе стороны в этом нуждаются.
У докладчика делегации по Беларуси Европейского парламенту отбылось шмат встреч. Его с размовцами были так само керовница представительства развязу в Беларуси Майра Мора, керовники депмиссии у Беларуси, Немеччины, Польши, Злучених Штатов Америки, оппозиционные политики, правооборонцы, аналитики, чиновники из урадовых структур. Спадар Палецкис сказал Свободе, что уже в наступном месяце он представит первый проект своего доклада об ситуации в Беларуси. Это будет невеликий текст по мерам 4 машинописные сторонки.
З Менску перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць мая калега Алена Ціхановіч.
Доклад представили у Брюсселя верховный комиссар Евразвязу в замежных справах Кэтрин Эштон и комиссар у справах поширения и политики соседства Штефан Фюля. Авторы докладу пришли до высновы, что краины Усходней Европы идут чим дали разными шляхами. Так Молдова, Грузия и Армения протягивают демократичные реформы, проведенные тут выборы, как правило, отповедали международным стандартам. Выборы у Беларуси, означается у докладе, отбывались на огульном фоне репрессий. І на цяперашнім этапе дапамога Еўразвязу Беларусі абмежаваная ў маштабах і фокусуецца яна непасрэдна ці ўскосна на падтрымцы патрэбаў насельніцтва і дэмакратызацыі. Даклад адзначае, што нягледзячы на санкцыі, структуры Еўразвязу захоўваюць тэхнічны кантакт з беларускай адміністрацыяй, у прыватнасці на мясцовым узроўні. І вось, Сергей, я звернула увагу на один момент докладу, який документально подтверджает разный подход Европы и белорусской улады до интересов самого белорусского народа. Так, у червені 2011 года комиссия Еврозвязу пропоновала Беларуси начать перемовы по спрощению визового режима и погоднению об реадмиссии в интересах населения в целом. Покуль белорусские улады не отгукнулись на эту пропанову. И при отсутности отказу у соковику и кастрычнику 2012 года Рада замежных справ Евразвязу витала намер некоторых держав-сябров у однобаковым парадку забеспечить оптимальное выкористание гнутких махчимостей, яке дае визовый кодекс. Ну, это у приватности махчимости адмянить визы або зменшить их цену для пэўных категорий громадян Беларуси.
Тим часом стало відомо, що жихари Віцебської області, які їдуть у Польщу і хочуть затримати шенгенську візу, можуть зробити це у латиській консуляції у Віцебську. Чимали на польські влади тлумачать таке своє рішення?
У офіційному повідомленні МЗС Польщі говориться, що це стало можливим дякуючи підписаним 13 лютого у Ризі погодненню поміж Польщею і Латвією. Шенгенські візи дають громадянам Білорусі можливість знаходитися на території країни-удільниці у Шенгенській домови тягом 3 місяців. Летась польские консульства у Менску, Берести и Городни выдали белорусским громадянам 350 тысяч визов. И польский МЗС скажет, что он намагается выдавать белорусам як мага более визов, але это, на жаль, тяжко зарабить с причины малой колькости консулов. А звороты до белорусских уладов с просьбой дозволить повеличить колькость консулов пока что выников не принесли. Про это говорится в официальной заяве МЗС Польши.
Дякую, Алена. С Аленой Тихановичем мы обмерковывали змест распавсюдженного сегодня докладу про годовые выники программы европейской политики суседства. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Ромей Казьменску. Большасць менчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду слухайце пазней сёння. А зараз наша пытанне. Па заробках Беларусь апусцілася на 4 месца сярод краін СНД. Чаму, на вашу думку, заробкі ў Беларусі ніжэйшыя, чым у Казахстане, Азербайджане і Расіі? Адказваюць жыхары Менску.
Наверное, сбыта нету продукции. У меня зарплата хорошая, но у нас тоже сбыта на работе сейчас меньше стало, и поэтому немножко зарплата упала.
Если сравнивать минские мерки и мерки Москвы, то они значительно выше московские. Поэтому, соответственно, там уровень дохода должен быть совершенно другой.
Мы 4 место имеем из-за того, что начальство имеет такой куш, а работяга такой.
Наш труд не оплачивается так, как должен оплачиваться.
Я считаю вообще-то, что у нас хорошие зарплаты. Мне на жизнь хватает, и детям моим хватает. Но там, наверное, и цены же больше. Практически везде, где я не был, цены везде выше, намного выше, чем у нас.
Обманывают, на предприятиях обманывают, на государственных предприятиях обманывают. Люди хотят заработать и стремятся. Минимум сделали какой-то там 4 миллиона и все. 2 года и говорят $500, $500. И все, тот год $500 и сейчас $500. Обманывает народ этот белорусский, терпеливый. Терпеливый народ просто.
Уровень профессионализма у нас намного выше, чем во многих странах, поэтому думаю, что все-таки из-за власти. Верхушка наша может много в карман себе гребет или что.
Наверное, все-таки для того, чтобы благосостояние после было у нас хорошим, сейчас нужно поработать, пока идет становление республики все-таки. А там все у них в развале, но они зато получают зарплату.
В Москве и там больше зарабатывают. И везде, и не только денег у них больше.
У нас люди схильные сгоджаться с тем, что есть. Ну, мабуть, яны не вераць, што яны неяк там дастойныя лепшага. Ну, мне здаецца, што на гэта ёсць прычыны, як бы сацыяльныя, якія надта доўга ў нас былі, там у 39-м годзе у нас былі рэпрэсіі, напрыклад, вынішчана была вялікая колькасць таленавітых людзей насамрэч. І пасля таго, як бы у людзей праз некалькі пакаленняў застаўся страх, напрыклад, што калі там высоўвацца, калі нешта там рабіць, то здарыцца нешта дрэннае. Потым была вайна. Гэта яшчэ адзін такі вось пласт. Ну і зараз, як мне здаецца, гэта проста перадаецца з пакалення ў пакаленне, што людзі проста так выхоўваюць дзяцей, і ва ўсіх ёсць перашкоды ўнутраныя, мабыць, для таго, каб зарабляць грошы і гэтак далей. Таму што людзі, якія, напрыклад, ну, яны не баяцца, але яны не хочуць даўпці галавой шкляную столю, яны ўжо даўно паваязджалі за мяжу, і там вельмі добра жывуць і зарабляюць. Гэта фон, гэта не прэзідэнт і нешта яшчэ, таму што ў кожнага народа ёсць такі прэзідэнт, якога народ заслугоўвае на дадзены момант. Таму мне здаецца, што гэта павінна прайсці некія змены просто ў свядомасці людзей, у кожнага беларуса, мабыць, тады, ну, нешта адбудзецца.
Такія адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, чаму, на вашу думку, заробкі ў Беларусі ніжэйшыя, чым у Казахстане, Азербайджане і Расіі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта заявіў дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Карэспандэнта Радыё Свабода, нягледзячы на атрыманы дазвол, не пусцілі на будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Шведскім пілётам пагражае штраф. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Людзі заяўляюць, што спачатку звярталіся ў прафсаюзны камітэт прадпрыемства, але там рады не далі. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Пра грамадскую незадаволенасць апавяла адна з працаўніц. Яна робіць у цэху са шкоднай вытворчасцю і сцвярджае, што за два першыя месяцы году заробак зменшыўся амаль удвая.
Сёння ў нас было 4 мільёна, то сейчас у нас 2400. Ну, мы адправілі калектыўнае пісьмо прэзідэнту. Наша начальства нам улыбаецца, гаворыць, што не надзейцеся ні на што харошае. Нам так і гавораць адкрытым тэкстам, што на 15-й год у нас нет бізнес-плана і што гатовіцеся к таму, што вас закроюць. Обращались мы свой правком. Правком за нас не пастаял.
Паводле суразмоўніцы, пасля звароту ў правкам на найбольш актыўных пратэстоўцаў пачаўся ціск.
Просто избранных людзей вызвала наше начальство і стала нам тыкаць, чым вы недовольны. І нас потом начали давіць. Вызывалі по аднаму.
Працаўнікі шкодных вытворчасцяў заявляюць, што адміністрацыя змушае іх пераводзіцца ў іншыя цэхі, каб не плаціць даплаты да пенсіяў. Гэта таксама адзначана ў лісце прэзідэнту. Пад ім падпісалася больш за сотню працаўнікоў. У правкамі «Хімвалакна» кажуць, што ў іх няма звестак, што работнікі зазнаюць пераслед за сваю пазіцыю. Пра скаргу прэзідэнту не чулі.
Было обращение в профсоюзный комитет по поводу низкой заработной платы. Встречались с людьми, поговорили, все рассказали. Руководству завода цеха даны указания разработать возможность повышения заработной платы. Средняя по стране, по области у нас точно такая же зарплата, выше 4 миллионов.
Поведомили у правкамі. Про то, что ситуация на предприемстве погоршилась, кажуць працаўнікі и інших подразделений. Кто не трапил под скорочение, звольняются сами.
Я приходил, было больше 20 тысяч, сейчас уже где-то на 8 тысяч. Количество людей большое, оборудование старое, без каких-то новых вложений. Естественно, «Хімвалакно» будет уменьшаться в размерах, объемах производства и так далее. Я практически не помню, чтобы у нас была хорошая ситуация. У нас всю жизнь что-то плохо, на что-то не хватает денег.
Зазначает один из инженеров. Про перспективы предприемства на початку года выказывался старшиня горвыканкаму Станислав Бородавка. Поводле яго, «Хімвалакно» покрытие будет скорочать объемы, и люди будут оттуль сыходить.
Появится новое производство, которое будет выпускать в разы больше продукции в денежном выражении, но на нем будет работать уже не 7 тысяч работающих, а порядка полутора.
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, який учора наведывал «Хімвалакно», так само признал, что предприемство в кризисе.
«Могилев, «Хімвалакно» – это проблемное предприятие.
говорить о каком-то большом вкладе, о больших перспективах не приходится. Если срочно не принять новые принципиальные решения, это предприятие не имеет перспективы в том виде, в котором сегодня есть.
Повод для официальных крыницов на модернизацию предприемства собираются выделить тягом 3 годов 276,5 млн долларов. Про серьезные проблемы на флагмане могилевской промысловости упершиню публично заявили у травня 2010 года. Тогда было признано, что предприемству не хапая сыровины, якую поставляли из России. Деяния российского боку расценивались как порушение международных погоднений с Беларусью. Специалисты означают, что долгий час химволокно после распаду Советского Союза заставалось закладником старых экономичных сувязей.
З Могилёву передавал Андрей Белогубов. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Скиньте нам хлеб и молоко. Прожить за миллион. Яйки и болтуны. Коли церковники перестали жениться. Про это, а еще про поляков и счастливых от России у новых звоночков.
Передачу Яна Максимюка «Звоночки» слухайте в нашем эфире позднее сегодня. Каб зрабіць репортаж про будовлю Астравецкой АЭС, корреспондент Радио Свобода подал у дирекцию будовництва станции все документы, яких там от его запотребовали. Дозвол ён отримав, але коли приехал у Астравец, ему заявили, что будовничую пляцовку ён наведать не може, бо нібито не стає еще папери з Міненерго. Передає Михал Корневич.
Первое, что я сделал, как наведать будовничую пляцовку Островецкой АЭС, звернулся в пресс-службу Министерства энергетики Республики Беларусь и запитал, какие документы треба подать, как отримать дозвол. Пресс-секретар накировала в дирекцию будовництва АЭС. Там мне пропоновали заполнить типовую анкету с моими даденами для начальника отдела специальной безпеки Латыпова, а так само подать типовое прошение на фирмовом бланку от редакции на имя директора будовництва станции Михаила Филимонова. Раз два тыдняки потребуются для разговора. Взгляду документов мне поведомили, что завтра, 19 соковика, я могу наведать будовничую пляцовку станции. Правда, удокладнили, что конкретно хочу побачить и с кем поразмовлять. Я отказал, что меня цикавит встреча с рабочими, которые робят на пляцовце, а так само хотел бы задать несколько питаний к керовникам будовли на конт графиков и темпов будовництва. Как раз напередодні, по часу встречи Владимира Путина с Александром Лукашенком в Петербургу, с устного российского президента прогучало, что будовля Островецкой атомной станции ведет с запереджением графику на несколько месяцев и что первый блок атомной станции запрацует у 2018 года. А 19 сковика, когда я проехал 240 километров, уже в Островце супрацовник информационного центра будовництва АЭС раптом сказал, что наведать будовничую пляцовку я не могу, небыто с той причиной, что не стоит папери из Министерства энергетики. Телефоновать до высокого начальства, которое еще вчера мне сказало, что я могу наведать будовничую пляцовку АЭС, не стал, бо мне потлумачили, что в отказ почует то самое. На будовничую пляцовку я так и не трапил. Тем не менее, как не вертаться за Островечины с пустыми руками, наведал вёски вокруг станции и запытался, что думают местные жихары про будовлю и про то, как воздействует такое соседство на их житё. До речи, в заснеженных вёсках Гроди, Валайкуны, Вашлуны живут переважно люди пенсийного веку. Разом они собираются два раза на тыдень, когда приезжает автолавка. Вот их меркование.
Где там потребно? Не любят этой станции. А что я тут и пускаете? Люди говорят, так, а как будет дальше, что знаешь? Это я уже не дочекаю. Никто тут недовольный.
Стукает, работает, наши дядь робят, сын робят. Потому что у колхоза заробят там 2 миллиона 3, а тут заробят 6. Это столовая есть. Кормить там, а одеют, а одеяние хорошее дают, боже, зимовое, ватники, атомное это для заработка, и она хорошо. А для жизни что там уж, думаете, кто крепкий, будет жить.
Здесь второй снег будет, так думали, просто мало что будет жить тут.
Местным жителям будет давать электроэнергию, подешевле будет электроэнергия. Электроэнергию будем продавать за границу, будем иметь деньги за это, правильно говорю, правильно. И все будет, все будет по-другому.
Мы же не строим, кто строит? Государство строит, русские строят, и они заберут все. Попали мы в плен, и все, мы тебя не построили, нам и не надо.
Островецкий активист объединенной громадянской партии Иван Круг, как які ад пачатку выступае супраць будоўлі атамнай станцыі, распавядае, што ў раёне па-ранейшаму шмат людзей, якія застаюцца прыхільнікамі будаўніцтва, але за апошнюю зіму шмат хто перагледзеў сваё стаўленне. Паводле крука, мясцовыя жыхары, уладкаваўшыся на працу, узводзяць пераважна за межамі пляцоўкі АЭС аб'екты інфраструктуры, якія павінны забяспечыць працу вытворчай базы. Фінансуюць іх за кошт беларускага бюджэту, а не расійскага крэдыту. І заробкі, нягледзячы на няпростыя умовы працы, адносна расійскіх невысокія.
Поэтому эканомяць і деньгамі, і другімі трэцімі. Людзі многія недовольны, што так расіяне получаюць намного больше зарплату, а нашы получаюць беларусы очень мізерную.
У пацверджанне слоў крука выказаўся і рабочы Алексей, які рабіў на ўзвядзенні інфраструктурных аб'ектаў станцыі. Паводле яго працаваць даводзілася вахтавым метадам па 2 тыдні. Праўда, многія пазней адмовіліся ад гэтай працы.
Калі быў больш святавы дзень, то мы працавалі па 11 гадзін. Ну, зімою трошкі менш, уже там святавы дзень менш там. Ну, абяцалі 5, но на самай справе это не атрымліваем. Па трэцім разраду даже бывае, што і трох не атрымліваюць хлопцы. Па чацвёртаму там яшчэ 4, можа 4,5 яшчэ выйдзе і так вот.
Падар Алексей кажа, што рабочых не задавальняюць і камандзіровачныя, якія на суткі складаюць 44 тысячі. Адзін толькі абед у сталоўцы абыходзіцца ў 30 тысяч рублёў. Даводзіцца, паводле яго, браць яшчэ харчы з хаты.
Пяці прарабы, майстры маладыя, не хочуць затрымлівацца, паглядзяць, што малая зарплата, звальняюцца. Так многа вельмі украінцаў бяруць, ім там трошкі больш плацяць, больш, ну, па разговорах, што ім больш трохі выходзіць, чым на Украіне. Ну, яны дзе-то працуюць па 20 дней, вахта больш, мусіць 22, так. Ну, 10-6 мільёнаў ім прымерна так плацяць, так яны гавораць, што гэта больш, чым у іх атрымліваюць.
Вось такі атрымаўся рэпартаж, без афіцыйных каментароў.
З раёну будаўніцтва Астравецкай АЭС перадаваў карэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. А зараз слова нашаму слухачу.
Насчёт Кіпра. Вклады 10% там до 100, свыше там 100, значит, больше процент. В основном там советские люди, а именно все, которые во власти. Даже посмотрите такую деталь. У нас забрали деньги похоронные. Никто слова не сказал. Уже прошло 20 лет. Я считаю, что 40% россиян, белорусов, украинцев, там, неважно кто, хранят не как мы собирали 50 лет на «Жигуль» 5 тысяч, а у них там миллиарды лежат. И, видите, Путин сразу его заело. Почему ты не заел о своем народе, не думаешь? Выплатить деньги, те, которые вы забрали.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы бы телефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
21 сакавіка 1923 доктар Раже ў Парыжы абвяшчае курэнне карысным для здароўя. Звычайны пачак цыгарэт у Нямеччыне каштуе 5 еўра, а ў Швецыі амаль 6, ды ў пачку тым іх не 20 штук. Быццам курэц, яшчэ не купіўшы цыгарэты, ўжо кагосьці пачаставаў, таварышы па няшчасці ці дзяржаву, у якой скончылася сваё курава і цяпер яна страляе яго ў грамадзяну. У Нарвегіі, кажуць, усё яшчэ больш цікава. Той самы пачак цыгарэтаў з тым самым сакрэтам, там, кажуць, мае кошт ужо каля 11 еўра. Куды коціцца свет? Ну, дакладна не туды, куды Беларусь, дзе ўся гэтая атрута адна з самых танных у Еўропе. У некі іншы бок, дзе для курцоў месца не прадугледжана. А калі ўсё ж знойдзецца, то ў выглядзе празрыстых пластыкавых загончыкаў, да якіх будуць з прапагандысцкімі мэтамі вадзіць дзяцей і з вучэбна-практычнымі студэнтаў-медыкаў. Такіх загончыкаў, якія ёсць на лётнішчах, дзе часам хочацца залезці ва ўласны чамадан, каб хаця б там пакурыць спакойна. Можна толькі ўявіць сабе, як быў бы абураны ўсёй гэтай барацьбой супраць курцоў і курэння вялікі французскі медык доктар Раже. Той самы парыскі доктар Раже, які 21 сакавіка 1923 году выступіў з заявай, што курэнне карыснае для здароўя. Бо нікатын, як вядома, мае цудоўныя антыбактэрыяльныя ўласцівасці. Больш доктар нічым такім не праславіўся, але ж што такое слава? Дым цыгарэт без ментолу. А сапраўднаму генію часам дастаткова сказаць толькі адну адзіную фразу, каб увайсці ў гісторыю. Без ценю сумневу парыскі доктар прапісваў цыгарэты, папяроскі, цыгары і люлічныя сумесі цяжарным жанчынам, дзецям, пажылым людзям і інвалідам, лячыў вірджынскім тытунём, грып і ангіну, турэцкай латакіяй, батулізм і хламідыёз, расійскай махоркай дыфтэрыю, дызентэрыю і слупняк. Як, ад чаго і калі памёр доктар Раже, высветліць не ўдалося, а дарэмна. Вось хто заслугоўвае сабе гранітны помнік з надпісам «Чужыя тут, ніхто мяне не разумее». Правда, калі б добры доктар жыў у наш час, да смерці б яго давялі не драконаўскія захады ў барацьбе з курэннем, пры ўвядзенні якіх, як гэта часта бывае, ніхто не прыслухаўся да меркавання сапраўдных спецыялістаў, і не 19 цыгарэт у пачку. Дабіла б доктара адна займальная кніжка, напісаная ў 80-х адным з яго суайчыннікаў. З тыя пары яна вытрымала шмат перавыданняў і называецца «Кінуць курыць». Але самае цікавае ў ёй не гэта, а імя аўтара. Бестселер, прысвечаны таму, як кінуць курыць і забіць пры гэтым як мага менш людзей, напісаў доктар Жан-Люк Раже, то бок аднафамілец з магараза-нікатынавы метад лячэння. Здаецца, гэта называецца іроніяй лёсу, хаця якая ўжо там іронія, адзін непрыхаваны сарказм.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Праблема вызвалення палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненнях паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Пра гэта заявіў дакладчык па Беларусі Еўрапейскага парламенту Юстас Палецкіс. Менск не адказвае на прапановы візавай палёгкі для беларусаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе пра гадавыя вынікі праграмы еўрапейскай палітыкі суседства. Карэспандэнта Радыё Свабода, нягледзячы на атрыманы дазвол, не пусцілі на будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС. Працаўнікі Магілёўскага акцыянернага таварыства «Хімвалакно» звярнуліся да прэзідэнта краіны са скаргай на ўмовы працы і нізкія заробкі. Шведская пракуратура распачала справу пра нелегальнае перасячэнне літоўска-беларускай мяжы шведскімі грамадзянамі. Шведскім пілётам пагражае штраф.